Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». С 3 ноября в Женеве состоялись переговоры представителей США и Украины, на которых подробно обсуждался мирный план, представленный Вашингтоном как основа для окончания войны. По итогам встречи в Белом доме заявили, что переговоры ознаменовали значительный прогресс в деле прекращения войны в Украине и привели к появлению обновленной и уточненной концепции, которая полностью поддержит суверенитет Украины и обеспечит справедливый мир. В заявлении, опубликованном 23 ноября в Вашингтоне, не были приведены подробности того, какие изменения внесены в мирный план из 28 пунктов, предложенный президентом США Дональдом Трампом и раскритикованный сторонниками Киева как слишком лояльный к России. Одновременно в заявлении говорится, что обе стороны согласились оставаться в тесном контакте со своими европейскими партнерами, которые по-прежнему являются одними из наиболее активных сторонников Украины. «У нас есть очень хороший рабочий результат, который был создан на основе вклада всех заинтересованных сторон», сказал госсекретарь США Марко Рубио. Рубио также подчеркнул, что окончательное решение по мирному плану должно быть утверждено президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Отдельно он добавил, что ждет реакции России, но выразил уверенность в том, что процесс может продвинуться вперед. Рубио отказался обсуждать детали мирного плана, заявив, что речь идет о продолжающемся процессе, который пока не завершен. Интервью с публицистом и журналистом Виталием Портниковым, которое вы сейчас услышите, было записано до встречи в Женеве и начала обсуждения условий для наступления мира в Украине. Однако оно посвящено событиям, связанным с войной. Арина Федоровых спрашивала у Виталия Портникова о неизвестных беспилотниках, которые стали появляться в небе над странами Балтии и Польшей, о влиянии войны в Украине на другие страны Европы, а также о том, как украинское общество продолжает жить в условиях постоянных российских обстрелов.
Виталий, здравствуйте. Не раз и не два пространство воздушное многих европейских стран нарушали неизвестные беспилотники. При этом вполне известные российские беспилотники залетали в Польшу, в Эстонию залетали российские истребители. Как вы оцениваете все, что происходит в последние дни и недели?
Я это расцениваю как естественное расползание российско-украинской войны на территории других стран. Ну, собственно, ничего нового и ничего неожиданного в этом нет. Когда в 30-е годы Германия отказалась от демилитаризации Рейнской области, затем совершила аншлюс Австрии, а затем договорилась о передаче Судетской области Чехословакии Рейху, тоже многие не очень понимали, что будет происходить дальше. Такого рода конфликты, они всегда максимизируются, поскольку агрессор, если он не встречает должного ответа, он либо усиливает свои аппетиты, либо тестирует красные линии стран, с которыми он находится в конфликте, прямом или косвенном.
А вот вы говорили в другом интервью, что война может переброситься на Европу уже в феврале 2026 года. А почему именно февраль? Откуда у вас такая оценка?
Я абсолютно не говорю ни о каком феврале, я говорю о 4 годах. Я сказал, что 4 года – это время, когда максимизируется возможность расползания конфликта. Мы это и сейчас видим. Я на нашем месте забыл бы о каком-то феврале 2026 года. Это просто символическая цифра 4 лет российско-украинской войны, после которых конфликт может увеличиваться. И только. Это может произойти раньше, это может произойти позже, это может произойти в 2025 году, а может в 2028. Я вообще бы не зацикливался бы на цифрах и на датах.
А как вам кажется, есть у России вообще сейчас ресурсы для того, чтобы открывать еще один фронт и начинать еще одну войну?
А зачем нужны ресурсы для того, чтобы открывать еще один фронт? Вы же сами говорите о беспилотниках и об истребителях. Война может иметь гибридный характер, как вообще совершенно логично заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите Европейского политического сообщества. Европа уже находится в войне, просто в войне другого типа. Произошел технологический перелом в войне. Война теперь может происходить с помощью беспилотных летательных аппаратов или с помощью кибердиверсии. Я думаю, через год-полтора будет уже штучный интеллект полностью интегрирован в военные задачи. Поэтому я не стал бы на вашем месте готовиться к войнам прошлого и считать, что на территории там стран НАТО обязательно должны войти российские танки. Или, кстати говоря, те же самые самолеты должны бомбить европейские города. Нет, возможно, целый ряд других события, которые будут военного характера, но не будут напоминать войны прошлого.
А по реакции европейских политиков, как вам кажется, они это осознают? Вот Вучич говорит, что Европа готовится к войне. К какой войне готовится Европа? Они осознают, что риски изменились?
Ну, я вообще не думаю, что нужно обращать внимание на то, что говорит Вучич, честно говоря. Потому что, по его мнению, противостоять каким-то агрессивным действиям России – это готовиться к войне. Как пророссийски настроенный политик, он может такого рода мысли излагать. А по моему мнению, как раз не противостоять агрессивным действиям России – это значит готовиться к войне. В этом смысле Вучич, очевидно, не то имеет в виду, что подразумеваю я.
Хотела бы вспомнить еще одного политика европейского. Ангела Меркель в интервью венгерскому медиа «Партизан» заявила, что Польша и страны Балтии не поддержали инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году. Если вы не против, давайте послушаем отрывок.
Я хотела нового формата, в котором мы могли бы говорить с Путиным от имени Евросоюза. Некоторые это не поддержали. В первую очередь это страны Балтии. Польша также была против, опасаясь, что у нас не будет общей политики в отношении России.
И вот российские государственные медиа уже преподносят это так, что Польша, Эстония, Латвия и Литва сорвали переговоры с Россией и косвенно таким образом привели к тому, что Россия вторглась в Украину в 2022 году. Как вы расцениваете это заявление Меркель?
Как непонимание подлинных причин войны. То, что Путин называет первопричиной.
А как вы понимаете первопричину конфликта?
Я думаю, что первопричины конфликта никто в России не скрывает. Это необходимость восстановления влияния Москвы на постсоветском пространстве. В случае с Украиной и Беларусью это интеграция территорий этих стран в состав России в будущем. Собственно, часть территории Украины уже аннексирована. Это Крым, это Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская область. Как видите, никто даже не пытается создавать там какие-то параллельные правительства, говорить о существовании хорошей и плохой Украины. Украины. Анти-России Украины, про-России, просто те украинские регионы, которые оккупирует российская армия, становятся Россией. Первопричины войны в самом факте провозглашения независимости бывших советских республик. И в том, что в Москве решили, что они не смогут добиться интеграции этих республик в состав российского государства политическими и экономическими методами. Первопричина этой войны – это август 1991 года. Уже в это время была написана будущая история этой войны. Мы просто пришли к совершенно... если хотите, неотвратимый результат.
Дмитрий Кулеба, экс-министр иностранных дел Украины, говорит, что на данном этапе, где мы сейчас находимся в этой войне, цель Киева и партнеров – изменить максималистскую цель Путина – завоевание всей Украины – на более реальную. Условно, чтобы он согласился на те территории, которые он уже захватил. Как, по-вашему, есть какие-то рычаги давления на Путина, чтобы он изменил свои цели? И если да, как это можно сделать?
Если у России не будет финансового, экономического и демографического потенциала, ей придется, по крайней мере, согласиться на прекращение огня на той территории, где сейчас находятся российские и украинские войска. Если у России этот потенциал будет, война будет продолжаться и в 20-х, и в 30-х годах этого столетия.
А есть такая перспектива, что в ближайшем будущем у России закончатся либо деньги, либо люди?
Это зависит от того, что будет происходить дальше. Это будет зависеть от того, насколько партнеры смогут уничтожить... экономический потенциал России, прежде всего, речь идет не только о санкциях, но и уничтожении инфраструктуры российского государства. Экономической, энергетической, военной. И речь будет идти о том, насколько Владимир Путин готов превратить армию наемников, которую он создал за последние 3,5 года, в армию мобилизованных граждан, которые будут получать за войну не деньги, а просто, скажем так, будут мобилизованы, потому что таким будет решение главы государства. Пойдет ли Путин на такого типа мобилизацию?
А вот, кстати, как могут отреагировать россияне на большую войну, если она еще станет еще большей, и вообще всеобщую мобилизацию в стране?
Я думаю, что особого восторга эта мобилизация не вызовет, и тогда уже все будет зависеть от устойчивости силового аппарата. Трудно сказать, как это все будет происходить, потому что мы не знаем уровня готовности российского общества, скажем так, бороться за собственную жизнь. В случае, если будет такая всеобщая мобилизация. Мы видели, что люди готовы бежать, но мы видели и то, что люди не готовы массово сопротивляться. Поэтому у меня нет прогнозов на этот счет.
И российская пропаганда не может в этом помочь Путину, вдохновить людей идти на большую
войну? Я не верю в пропаганду, вы знаете. Я считаю, что люди имеют убеждения, и если правительственная линия соответствует этим убеждениям, они эту правительственную линию воспринимают. Если не соответствует этим убеждениям, они либо борются с этой правительственной линией, либо просто вынуждены ей подчиниться, потому что эффективным является силовой аппарат подавления. Больше ничего вообще не происходит.
Вы слушаете радиоцикл «Настоящее время» на Радио Свобода. Арина Федоровых беседует с публицистом Виталием Портниковым о влиянии войны в Украине на другие страны и на европейское общество.
А вот тогда я хотела бы вспомнить американского историка Тимоти Снайдера, и он говорит, что западные элиты, условные западные элиты, они подвержены российской пропаганде, что они все еще верят в то, что Россия большое, сильное государство, которое может ответить ядерным ударом и не захватывает Донецкую область, условно, не потому что не может, а потому что какие-то другие цели преследуют. Как вам кажется, имеет право на существование такая мысль? Или это не российская пропаганда, а какие-то другие причины, почему европейские...
Это не российская пропаганда, это страх перед России.
Откуда он берется?
Страх перед Россией может иметь как рациональный, так и рациональный характер, связан с историческими комплексами, как в Центральной Европе. Вы помните, сколько раз российские войска, например, приходили в Венгрию и топтали венгерскую свободу и в 19-м, и в 20 веке. Что происходило в Чехии и Словакии? Что происходило в других странах? Но если мы вспомним Вторую мировую войну, то советские войска приходили в Берлин, вообще в Европу как таковую, а в 19 веке они доходили до Парижа. Поэтому тут вопрос не в том, насколько рационален этот страх, а в том, что он есть. И кроме того, у западных элит может быть ощущение, что нынешнее российское руководство вообще не видит красных линий, что да, ядерный удар может быть нанесен. И Москва этим страхом успешно спекулирует. Я вообще считаю, что превращение ядерного оружия из оружия сдерживания в оружие шантажа – это достаточно эффективный инструмент воздействия на западные элиты, как американскую, так и европейские.
А вы упомянули красные линии. Как вам кажется, для нынешней российской власти есть какие-то красные линии, которые они не готовы переходить?
Нет.
Вплоть до ядерного удара по Украине тактического или какого-то стратегического?
Я не уверен, что этот тактический ядерный удар может быть нанесен обязательно по Украине.
А куда, например?
По какому-либо военному объекту на территории НАТО он тоже может быть нанесен в случае, если российское руководство будет считать, что другого метода заставить Запад пойти на российские условия не существует. Но я пока что не вижу никаких оснований, что это может произойти. Вы меня просто спросили, есть ли у них какие-то красные линии. У Путина нет красных линий. Это не означает, что он будет предпринимать какие-то шаги. Просто это связано не с тем, что есть у него или нет красные линии, а с тем, как он оценивает целесообразность того или иного шага с точки зрения своей роли в мировой политике.
Путин дважды за сутки, если не ошибаюсь, сказал, что следующей ступенькой эскалации была бы передача Украине американских дальнобойных ракет «Томагавк». Как вы думаете, был бы какой-то потенциально, принципиально новый ответ, если бы Украина действительно получила эти ракеты?
Я не думаю, что был принципиально новый ответ по той причине, что эскалация будет продолжаться вне зависимости от того, какие ракеты получит Украина.
И какие сейчас перед Кремлем опции, кроме вот такого, ну, запугивания, можно сказать, Европы, неопознанными.
Это вам нужно обратиться не ко мне, а в Генеральный штаб в ФСБ. Я думаю, что они рассматривают такие опции и обсуждают их, и сейчас решают, что делать дальше.
Ну, при этом справедливости ради я также должна отметить, что в Кремле отрицают то, что это российские дроны залетали на территории стран НАТО, хотя Путин на встрече клуба «Валдай» в Сочи, как бы шутя, ответил, что мы больше не будем, когда его спросили о дронах в Дании.
Ну вот, понимаете. Это же вечная история с тем, что нас там нет, правда? Так было и в Крыму, так было всюду. Так было на Донбассе, когда это были не российские войска, а восставшие шахтеры. Так когда-то было в Приднестровье. Россия всегда совершает такие эскалационные шаги, утверждая, что она не несет за них ответственность. Это призрак Гляйвица, который преследует российское руководство.
А почему Россия так делает? Прошло уже больше 10 лет, если в это уже никто не верит. Какая эффективность такой стратегии?
Россия создает возможность не отвечать на ее шаги тем, кто не хочет отвечать. И это происходит. На Западе обсуждают, нужно ли сбивать эти дроны, не нужно. Угрожают ли они, не угрожают. Нужно ли идти на конфронтацию с Россией, если она сама не хочет с конфронтацией говорить, что это не она. Россия создает опции отсутствия реакции.
И таким образом также и формирует реальность. Один из возможных рычагов давления на Россию сейчас обсуждается активно. Это передача Украине замороженных российских активов, которые находятся в Европе. Как вам кажется, насколько это может быть эффективное решение и какие у него есть риски?
Я пока что не вижу оснований считать, что европейские страны готовы к передаче этих активов, потому что многие руководители европейских стран уверены, что риски с точки зрения дальнейшего функционирования европейской финансовой системы в этом случае достаточно велики.
Хотела бы еще спросить про российскую реальность. Юлия Навальная недавно написала колонку для журнала «Экономист», где рассказала, ну, можно сказать, так расценить, что даже упрекнула немного Европу в том, что у них нет стратегии относительно России. А как вы считаете, у Запада должна быть стратегия относительно России, и какая она должна быть, если да?
Я думаю, что должна быть стратегия политического, экономического, военного и информационного сопротивления России. Это, безусловно, должно быть. Но, опять-таки, для этого нужно понимать всю долгосрочность того конфликта, в котором мы находимся. Для начала европейским элитам нужно сказать себе, сколько времени все это будет продолжаться, как это угрожает самой Европе, насколько европейские страны готовы противодействовать и какие меры они должны предпринимать. Что они должны делать? Стену дронов, ров с крокодилами, создавать новые информационные ресурсы, направленные на Россию, как когда-то в годы холодной войны, только эффективные. Увеличивать военные бюджеты и понимать, как изменяется война, и тоже на это реагировать. Все это требует, так сказать, достаточно серьезной и продуманной политики. Но мне кажется, что в колонке госпожа Навальной говорилось о совершенно других вещах, потому что она живет в собственном мире, не имеющем никакого отношения ни к Западу, ни к России, а имеющим отношение к попыткам части российской оппозиции воспринимать часть своих граждан в качестве потенциального электората.
Как вы думаете, сколько у Европы есть времени на переосознание и формирование вот этой новой политики, которую хотелось бы видеть Юлии Навальной?
Времени уже нет давно.
Угу. А россияне и внутри страны, и за границей понимают, за что вообще идет эта война?
Конечно. Россияне прекрасно понимают, что речь идет о восстановлении того, что они считают государством. Подавляющее большинство россиян воспринимает Россию как империю и воспринимает бывшие советские республики как утраченные территории. Поэтому, вне всякого сомнения, в этой войне Владимир Путин говорит голосом русского народа. Что касается россиян за рубежом, но это тоже разные люди, как и люди в России. Я допускаю, что какая-то часть граждан Российской Федерации, которая живет за рубежом, способна воспринять Россию не в качестве империи, а в качестве будущего там прото государства национального, хотя и современная Российская Федерация таким государством не является, является инструментом, так сказать, подавления этническими русскими других народов Российской Федерации. Так это сегодня выглядит, как государственное устройство. Но я не уверен, что люди, которые понимают всю суть того, что происходит, скажем так, колониальную суть даже не российского государства, а русского народа в этом государстве, что они находятся в большинстве в собственной стране.
Вы слушаете радиоцикл «Настоящее время» на Радио Свобода. Арина Федоровых беседует с публицистом Виталием Портниковым о влиянии войны в Украине на другие страны и на европейское общество.
Вы не раз говорили, что российская армия наносит удары по гражданским объектам, по жилым домам с целью просто запугать украинцев и сломить их дух, что это вот такая тактика запугивания. Как вам кажется, на четвертый год войны эта тактика работает?
Нет, не работает. Украинцев не так-то просто запугать. Но дело даже не в этом. Дело в том, что я вообще никогда не видел, чтобы какая-либо армия достигала какого-то успеха в запугивании без прямого военного присутствия на оккупированной территории.
То есть, условно, пока Днепр не будут обстреливать из артиллерии, пока не подойдет российская армия вот так близко,
Вопрос не в том, куда она близко должна подойти. Она должна находиться в самих городах. От того, что она будет что-то обстреливать из артиллерии, тоже немного изменится. Сараево обстреливали из артиллерии. С близлежащих гор. Но это не породило у жителей этого города желание, так сказать, капитулировать перед боснийскими сербами и их парамилитарными образованиями. Необходимо находиться в самом городе. Тогда вы можете кого-то запугать. Помните, как российские оккупанты запугивали население Херсона просто чистками, депортацией, арестами. Вот это работает. И то не всегда. А если вы стреляете, это не работает.
При этом все равно есть разговоры об усталости от войны. И даже если мы говорим не об...
Усталость от войны – это естественная вещь, что в состоянии усталости от войны можно жить ровно столько, сколько война будет продолжаться. Если нет никакой альтернативы.
А как это сказывается на украинском обществе?
Но люди просто устают от войны, это естественно совершенно. Вот сейчас, когда, может быть, будут удары какие-то более интенсивные по территории Российской Федерации, мы будем видеть там блэкауты, как в Белгороде, в других городах, мы будем видеть какое-то уничтожение военных предприятий, нефтеэнергетического комплекса, возможно, будет усталость от войны и у россиян. Но усталость – это не фактор окончания войны. Фактор окончания войны – это понимание необходимости этого окончания на тех или иных условиях.
А вот если попробовать привести какие-то конкретные примеры, мы не говорим, понятно, про, не знаю, недоспанные ночи и мешки под глазами. В чем конкретно проявляется усталость от войны?
Это нужно говорить социологами, я не социолог.
А по вашим наблюдениям, вы живете в Украине, как-то люди...
Я думаю, что это все очень индивидуальная вещь.
Угу. Тогда индивидуально у вас есть какое-то внутреннее изменение, которое вы почувствовали за последние...
Я журналист. Журналист должен не уставать, а фиксировать процесс.
Тогда следующий вопрос, тоже про Украину. В Киеве улицы завешаны плакатами с лицом Андрея Белецкого. Появились слухи, что Валерий Залужный открыл предвыборный штаб в Лондоне. Вышло недавно на Forbes интервью с Сергеем Тегибко. Как вам кажется, есть ли какие-то в Украине подвижки, как будто бы в сторону выборов?
В Киеве нет никаких плакатов, которыми завешаны улицы с портретами Андрея Белецкого. По крайней мере, ничего подобного не вижу. Может, где-то это есть. Может, это связано как-то с стремлением привлечь людей в его бригаду. Никаких улиц с портретами Андрея Белецкого я не вижу. Интервью Forbes Сергея Тегибко – это высказывание бизнесмена, который хочет напомнить о своем вкладе в экономику. О штабе Валерия Залужного я мало что знаю и не знаю, действительно ли он существует. Никаких разговоров о выборах вести смысла нет, пока не завершится война. Никаких объективных оснований для завершения войны в обозримом будущем я не вижу.
Слышала такое мнение украинских журналистов, что как будто бы сейчас политики вроде бы к выборам и не то чтобы готовятся, но принимают такие решения, как будто бы в течение 3 месяцев или полугода они могут пройти. Вам, у вас есть такое ощущение?
Возможно, политики живут тоже в собственной реальности, которая не имеет ничего общего с тем, что происходит на самом деле. Такое с политиками тоже бывает.
Тогда еще перенесемся в соседнюю страну, в Беларусь. Можно было заметить в последнее время так называемое потепление в отношениях США и Беларуси. Как вам кажется, это так Трамп пытается отдалить Лукашенко от Путина? Как вы понимаете эту стратегию?
Возможно, у Трампа была идея создать некое окно общения с Россией, которое не возлагало бы на него ответственность за некую нормализацию российско-американских отношений, но создавало бы возможности для такого взаимодействия. Я думаю, что Лукашенко тут никакой роли не играет, что это скорее вот, так сказать, человек, который в этом окне находится. Кассир такой, условно говоря. Но не думаю, что сейчас это будет вызывать у кого-то особый интерес на фоне того, что никакого реального диалога между Вашингтоном и Москвой так и не происходит.
Последнее заявление Трампа о том, что он считает хорошей инициативу Путина про продление договора о ядерном оружии.
Как будто бы... Я полагаю, что на треке ядерного разоружения какие-то консультации могут происходить. Но опять-таки они обязательно упрутся в разночтение сторонами тех или иных моментов такого рода разоружения.
Сейчас в Европе прошел ряд выборов. Сначала парламентские выборы в Молдове, потом парламентские выборы в Чехии. И Молдове удалось защитить свой европейский выбор молдаванам на выборах. В Чехии выбрали Андрея Бабиша. Как вы оцениваете результаты выборов в этих странах?
Ну, вы сами сказали. Республика Молдова смогла защитить те принципы и подходы, которые отстаивают проевропейские силы, которые отстаивает президент Майя Санда, а в Чешской Республике вновь стрелки часов перешли на тот циферблат, который чехи уже видели на протяжении многих лет, когда Андрей Бабиш был премьер-министром страны. Понятно, что Бабиш будет более, скажем так, евроскептичным, более осторожным с точки зрения поддержки Украины и поддержки Европы, борьбы с российской опасностью политикам, чем его предшественники. Но это не означает, что Чехия сможет каким-то образом игнорировать те вызовы, которые будут перед континентом в ближайшие годы.
А вот в некоторых СМИ уже видела, что Бабиша, Орбана и Фица ставят как будто бы в один ряд, что вот это такой будет пророссийский пояс в Европе. Как вам кажется?
Ну, это... Вы же сами знаете, что Бабиш более сложная фигура, чем Фица. Мы помним его реакцию на подрывы складов с оружием российскими агентами в Чехии. Это были совсем не те слова, заявления и действия, которые могли бы в этом случае предпринять Орбан или Фица, правда?
Тогда еще вернусь на полшага к Молдове. Как вам кажется, как им удалось не выбрать Дадона и пророссийские силы?
Как удалось не выбрать? Так вы сказали с избирателем.
Ну, это же все равно была проведена какая-то работа. Потому что пророссийская сетка работала активно. Мы видели расследование, например,
конечно, русских служб. Я думаю, что работа проводится именно тогда, когда власть не дает себя запугать и юридическим путем борется с теми, кто пытается использовать демократические инструменты для навязывания гражданам того выбора, который граждане бы ни в коем случае бы не сделали, если бы не было всех этих сеток, финансирования из других стран и так далее и тому подобное. То есть, по большому счету, Молдова просто в этих выборах продемонстрировала свою готовность действовать в тех же юридических рамках и процедурах, что и другие европейские страны. Странно. Вы же понимаете, что где-нибудь в Германии и Франции вы не сможете подпольно финансировать политические силы. В таких странах, как Германия, заканчивалась карьера самых уважаемых политиков, таких как Гельмут Коль, когда узнавали, что вот те или иные там средства для политических сил от немецких бизнесменов не должным образом были оформлены. А тут финансирование идет прямо из Москвы, и мы делаем вид, что все это норма политической жизни. Нет, это не норма политической жизни, какие воздействия, так сказать, с участием тех или иных пропагандистских или прочих ресурсов.
А в Кремле вы такой исход выборов в Молдове восприняли как свое поражение?
Уверяю вас, что Путин кричал на Кириенко.
И традиционный вопрос, на который я, наверное, знаю ваш ответ. Как вы думаете, когда закончится война?
Мы с вами не футурологи, а журналисты. Мы не должны говорить людям о каких-то необоснованных фактами, датах и ожиданиях.
Это было интервью публициста Виталия Портникова о Рине Федоровых. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» вы можете послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.